Здравствуйте, дорогие слушатели, мы вас приветствуем. Поздний вечер – это особое время, когда сменяют друг друга пласты времени, эпохи. И самое время поговорить о чем-нибудь таинственном, мистическом. Может быть, даже о том, что пронизывает нашу повседневную жизнь, является отчасти незаметным, но, тем не менее, дает нам какие-то новые глубокие опоры для нашей жизни. В эфире подпроект программы «Территория веры» «Экзистенциальный советник». Мы с вами говорим о неких экзистенциальных вещах, слово сложное, но мы с вами знаем, что термин «экзистенция» стал особенно моден в философии и даже в нашей повседневной речи после того, как о нем говорили французские философы Сартр и Камю. А тема сегодняшнего эфира – это мистические путешествия. Заранее оговорюсь, иногда путешествия мы подразумеваем чисто географически, то есть мы куда-то едем или куда-то идем. Но также мы можем назвать путешествиями и то, что открывается в глубинах нашей души, в глубинах нашего восприятия. И для вот этих внутренних открытий нам не обязательно перемещаться в пространстве. И сегодня мы с вами будем говорить о мистических путешествиях и с географической точки зрения, и с точки зрения нашего внутреннего мира. И сегодня с нами в студии Софья Кочергина, аналитический психолог и куратор литературной гостиной библиотеки имени Маяковского. Здравствуйте, Софья.
Здравствуйте.
Часто ли вам приходится сталкиваться с мистическими путешествиями?
Да каждый день, каждый вечер, каждую ночь.
Это прекрасно, прекрасно. Также с нами в студии Алексей Хашковский, специалист в области рекламы, связи с общественностью, педагог и журналист. Алексей, удавалось ли вам совершить такие путешествия с географической точки зрения, где вы обретали мистический опыт?
Да, мне повезло. Я 10 лет проработал за Полярным кругом на берегу Баренцева моря. И это такие скалистые тундры, где почти ничего нет. Там, особенно когда начинается пурга, то попадаешь в состояние первобытного хаоса, да, то есть когда предметы становятся вообще просто неразличимыми. И тогда самое то место, где можно предаться медитации и совершить мистическое уже путешествие.
Спасибо. А также с нами в студии Денис Михайлов, специалист в области информационных коммуникаций и тоже педагог. Здравствуйте, Денис.
Добрый вечер.
А вам тоже удавалось быть в экзотических, мистических местах?
Ну, во-первых, те прекрасные места, о которых только что поведал нам Алексей Васильевич, тоже я там бывал. Действительно, это своеобразное очень ощущение, когда верх становится низом и наоборот во время пурги. Вот. Ну и, собственно, да, есть такой опыт.
Итак, друзья, мы сегодня с вами будем говорить о мистических путешествиях. И, наверное, первое, с чего я бы начала, очень часто само понятие мистического мы связываем с чем-то древним, архаическим, с тем, что открывает какие-то глубины подсознания, может быть. Всегда ли мистическое — это встреча вот с чем-то глубоким, древним? То есть это обращение в какое-то прошлое или обращение в до, в эпоху до?
Конечно, да, конечно, потому что мы спим каждый день, и я не знаю, кто-то, говорят, не видит снов, я так их вижу регулярно, и мы попадаем как раз в тот же самый мир, в который попадали древние греки.
То есть, по-вашему, сон... Конечно. Это уже мистическое путешествие.
Ну, греки считали, древние греки считали, что это путешествие в царство мертвых, которое мы, кстати говоря, и совершаем тоже, видя конкретно людей, которых уже с нами, например, нет.
Софья, а вы как практикующий психолог, что скажете вот об этой точке зрения? Действительно ли сон — это такое мистическое пространство?
Соглашусь, именно поэтому я сказала, что каждый день или каждую ночь имею такой опыт. Но я думаю, что и простой поход на работу по привычному маршруту, который может стать своеобразным не знаю, мантрой, камланием, и мы уже на этом пути вдруг сами приезжаем на то же самое свое рабочее место, приходим, а тут же понимаем, что оно уже не такое, какое было вчера, и что-то поменялось. И что поменялось, что со мной произошло за это время?
Дорогие слушатели, у вас есть сегодня возможность написать нам в WhatsApp по номеру 8-921-982-86-56 и поделиться вашим опытом мистических путешествий. Вот у вас есть возможность оставить свое сообщение. Ваши мистические путешествия, пожалуйста, мы готовы потом зачитать ваши сообщения. Вы знаете, я бы здесь еще обратила внимание на то, что когда мы говорим о вот этих вот географических пространствах, допустим, Заполярье, да, там
пусты,
есть
пустыни, горы, да. Море, океан, конечно.
Мы, как правило, сталкиваемся с визуальной картиной. Да, вот то, что видят наши глаза, эта визуальная картина очень сильно отличается от привычной жизни. Вот Алексей Харковский говорил о том, что да, вот эта вот белизна...
Это, если представить себе, это колоссальный контраст. Если бы вы живете, например, в Греции, да, там, во-первых, светло. Там видно все объекты, которые вас окружают. И плоды, и камни, и ручьи, и прочее. И людей, и животных.
И все это пахнет.
Да, и все это такой поток информации, который вас отвлекает от того, чтобы погрузиться внутрь самого себя. И вы очень этим всем во все это внешне вовлечены, в этот мир вещей. А когда когда вы оказываетесь в океане, когда там ничего нет, кроме воды и неба, и все, а то еще и ни солнца нет, ничего. Или когда вы оказываетесь...
Полярной ночью
в пургу. Или когда вы оказываетесь в пещере, в полной, абсолютной тьме. У вас ритм жизни меняется, и, значит, еще многое что меняется.
Ну вот, собственно говоря, я к этому и веду, что мистическое или встреча с мистическим начинается с очистки своего восприятия. То есть ты не видишь то, что ты привычно видел. И обратите внимание, очень часто мистические практики начинаются с практики молчания или с практики невидения, да, практика мрака. И есть очень много исследований на эту тему. И здесь мы о чем можем сказать, что мистические путешествия наши внутренние, да, вот когда мы душой куда-то отправляемся, и мистические путешествия внешние, они имеют некие особенные вот эти черты, да, то есть это другая картина, это другое визуальное восприятие.
Ну, не случайно, сихасты, например, да, это вот мистическое направление в христианстве, в православии, да, они жили в пещерах, и это им помогало. А плюс к этому еще умная молитва, то есть вот этот повтор молитвы из семи там слов, по-моему, да?
Вот я поэтому аналогию провела, что пещера — это рабочее место, а молитва — это свободная касса.
Я бы хотел немножко маленький комментарий предложить. Вот во всех этих упомянутых примерах с исихазмом и вот с походом на работу, и вообще в любой духовной такой практике, да, мистической практике, все-таки важна системность и контроль своего восприятия и осознания этого восприятия. То есть, ну, можно быть шокированным потоком вот внешних стимулов, да, каких-то визуальных, акустических, и, в общем, ничего не вынести для себя из этого. А можно, собственно говоря, отслеживать те трансформации в сознании, которые происходят. И, в общем, вот это и есть духовная работа, часть ее.
Да, вот мы с вами как-то сразу пошли в такие серьезные вещи. Сейчас я предлагаю послушать маленький музыкальный фрагмент. Мы начали говорить о том, что часто для нас мистические путешествия связаны с встречами с древними культурами и практиками. И вот здесь я хотела бы вам предложить послушать фрагмент из реконструкции музыки Древней Греции под названием «Сикиния». Thank you.
Территория веры.
Еще раз всем желаем доброго вечера, и мы с вами говорим о мистических путешествиях. И так получилось, что в первой части нашей программы мы сразу стали так как-то глубоко заходить в глубину восприятия, искать эти мистические путешествия в своей повседневной практике. Да, Алексей Харковский, пожалуйста.
Я хотел, вот Софья говорила о том, что можно совершить мистическое путешествие по дороге на работу и на работе, и эта идея, она совпадает с тезисом знаменитого даоса Чжуанцзы, который говорит: «Небесное и земное возникает сообща, как тело и тень, звук и эхо. Друг без друга они не существуют. Просто быть человека – наиболее точный прообраз незыблемого покоя вечной пустоты». Просто быть человеком, то есть простая жизнь.
Угу. Очень это созвучно.
Вы знаете, такой интересный момент. А все ли из нас любят эти мистические путешествия? Вообще-то мистика имеет такое свойство, что иногда нас что-то пугает. Пугает, да? Да? То есть мы не любим находиться в темноте, да, где
есть неизвестность. Ну, вы собрали-то сегодня любителей этого дела. Поэтому...
А давайте попробуем, да, убедить, что мистические путешествия — это совсем не страшно. А может быть, это и страшно, но полезно. Вот у нас в студии Денис Михайлов, который специалист в области информационных коммуникаций, технологий, да, но при этом вы вот выезжаете в какие-то такие пустынные места, далекие от цивилизации. Вы тем самым компенсируете свою связанность в работе с техникой, вот с каким-то техногенным современным пространством.
Да, несомненно, здесь есть, присутствует этот компонент, эта техника, потому что действительно жизнь сейчас очень быстрая, очень такая плотно насыщенная событиями, и поэтому какое-то вот пространство, где можно перевести дух, совершенно иное, нежели чем то, которое окружает повседневности, потребность в нем есть, конечно же.
А вот скажите, вы сталкиваетесь со страшным? Или это такой скорее миф?
Сталкиваешься, конечно, со страшным в том числе, но большей частью, видите, вот с моей точки зрения, мистическое путешествие, да, оно отличается определенным состоянием сознания. То есть с тобой что-то происходит, но ты смотришь на это как бы со стороны. Вот ты идешь по этой тундре, да, я когда первый раз увидел побережье Баренцева моря, у меня первая мысль была, что если и была где-то Гиперборея, да, то она была здесь. То есть простые люди здесь не могут жить. То есть ничего человеческого абсолютно там нет.
Потому, кстати, так, это же очень разветвленный такой миф, который сформировался, он же сформировался, собственно, на Средиземноморье. Да, то есть это Греция, Рим, и эта мифология Гипербореи, она оттуда пошла. И она, потому что даже греки и римляне, вероятно, понимают, то есть они же ходили в походы, там куда-то там воевали, там какие-то северные земли, да, более-менее. Они, понятно, что для них уже там, не знаю, Белоруссия наша, например, это было уже...
Дали-дальние.
Очень дали-дали, да.
Я бы просто хотел еще здесь напомнить о том, что север вообще это всегда некое такое сакральное пространство, да, для тех, кто живет южнее. Причем неважно, далеко ли они на юге живут, потому что там мы вспомним Лапландию, да, для населения, которое чуть-чуть южнее, лапландцы, значит, они колдуны. Если вспомнить скандинавскую мифологию, да, инистые великаны, это вот какой-то прям совсем-совсем север, живут они во льдах, хотя, в общем, миф этот...
Ну, если вы помните, Шекспир ведь говорит о Лапландии как край колдунов, я не помню, честно говоря, в какой из пьес... Но вот я очень хорошо помню цитату, да, что это край колдунов.
Ну, всегда же кажется, что там, где край света, да, там край понятного, да, край привычной вселенной.
Да, совершенно верно.
Вот, я хочу спросить у нашего аналитического психолога Софьи Кочергиной. А как вы считаете, есть ли какая-то потребность такая природная у человека в каком-то таком мистическом, особом восприятии?
Конечно, есть. И именно поэтому на тех окраинах вот этого сознания мы как бы помещаем туда самых могучих шаманов, самых могучих божеств, вот Гиперборею. Она где-то на краю ареала обитания человечества, и там живут великаны. Да? Это происходит потому, что мы туда вытесняем какие-то содержания, и, находясь там, они скапливают большое количество энергии. И чтобы с ним сообщаться, нужно совершать это путешествие, чтобы эту энергию возвращать в оборот, возвращать в реальность, из глубин поднимать. То есть это какой-то образ глубины, и такое путешествие необходимо совершать каждому. И даже если ты его не хочешь совершать, ты его волей-неволей совершишь.
Я, знаете, здесь вспомнила такой ход, который используется практически во всех народных сказках. Перед тем, как стать кем-то, герой должен путешествие пройти. Да? Он должен справиться с какими-то сложностями, и в этом путешествии он обретает себя. Он обретает свой социальный статус, он обретает друзей, любимую и так далее. Но действительно путешествие, оно является необходимым для этого.
Ну, если говорить вот об исторических корнях волшебной сказки, да, Владимир Яковлевич Проб, который написал и вторую книжку тоже «Доморфология волшебной сказки», то мы же там отчетливо видим, что эти все персонажи, это Баба-Яга и там Иванушка, которого там она пытается отправить в печку, что это все билетаризованный на самом деле обряд инициации. И если покопаться в этом тексте, то мы его можем даже, я бы сказал, реконструировать.
Ну и целью этого путешествия является обретение какой-то сущности, не знаю, там какой-нибудь волшебный цветок, птица, камень драгоценный, который будет таким ключом, сердцевиной нашего существа, который вот в юнгианстве называется самость. И таким образом, налаживая при помощи путешествия, это мы соединяем как раз вот это сознание, о котором говорил Денис, контролирующего, наблюдающего, такая эго-позиция и наблюдатель, она в путешествии идет к самости, берет оттуда послание, несет обратно, и эго тогда уже в реальной жизни что-то делает творческое, это как-то реализовывает вот это послание, этот посыл.
То есть мы можем сказать вроде как, что мистическое путешествие — это необходимый этап жизни каждого человека.
Абсолютно, абсолютно так. Я думаю, что мы говорили о страшном. Если бы это было не страшно, то это бы ничего не стоило. Вот Баба-Яга, она должна быть страшной, потому что иначе, ну что, если бы она была такая веселая, вертлявая девушка, вот, то и ничего бы, и, собственно говоря, и о чем, какая инициация?
Она страшная, но привлекательная.
Она страшно привлекательная, на самом деле, да, потому что я не буду вдаваться в подробности, потому что я хорошо знаю этот текст. Вот, в описании самой Бабы-Яги у нее такие атрибуты очень эротические, конечно.
То есть, если так генерализировать, то можно сказать, наверное, что мистическое путешествие — это, в общем говоря, путешествие к самому себе, как вот справедливо вы заметили, это путь к обретению самости своей, то есть понимание того, что ты есть.
Да, совершенно.
Вот Кира говорит, что это этап какой-то. Конечно, там можно выделить этапы, но вот с точки зрения аналитического психолога, наверное, можно говорить больше о том, что это нескончаемый процесс длиной в жизнь.
Угу. Знаете, все-таки у нас, мне кажется, такой получается уклон очень вот в разные духовные, внутренние вещи. Давайте сейчас послушаем маленькую композицию из этнической музыки индейцев Латинской Америки и попробуем все-таки сделать шаг к путешествиям географическим.
Территория веры.
Друзья, мы сегодня говорим о мистических путешествиях. Они могут быть географическими, то есть мы можем посетить какие-то удивительные места, края Вселенной, там крайний север, крайний юг. А также мистическое путешествие — это очень часто путешествие в глубину своей собственной души. Об этом нам рассказывают народные сказки. Мы с вами уже немножко об этом успели поговорить. А сейчас мы попробуем поговорить все-таки о географических путешествиях. Вот мы сейчас слушали фрагмент музыки индейцев Латинской Америки, и, естественно, сразу вспоминается о такой фигуре, очень известной, это Карлос Кастанеда, который сделал мистические путешествия очень популярными в западной культуре, и впоследствии, да, само имя Кастанеда стало в каком-то смысле таким образом, символом разного рода мистических путешествий. И действительно, вот смотрите, он описывает практики, мистические практики экзотического народа, скажем так. Да? Он описывает экзотические места. И в то же время, вот если посмотреть на ту традицию, которая пошла после Карлоса Кастанеды, все равно, да, вот путь ведет к осознанию того, что все путешествия они происходят, по сути, вне времени и пространства. Вот. И у нас в студии, напоминаю, Софья Кочергина, аналитический психолог, Алексей Хашковский, специалист в области рекламы, и журналист Денис Михайлов, специалист в области информационных технологий. Вот Денис тоже много путешествовал.
А ведет нашу передачу Кира Преображенская, а за пультом Татьяна Кузнецова.
И мы все с вами, и вы также можете нам написать на номер WhatsApp 8-921-982-86-56 и поделиться самым своим мистическим путешествием.
Я бы хотел подхватить тему Карлоса Кастанеды, уж коль скоро мы его упомянули. Есть такое у него произведение, да, один из частей его цикла большого, называется «Путешествие в Икстлан». Ну, там история эта длинная, но, в общем, что меня в свое время, когда это читал, как-то так зацепило и поразило — Дон Хуан рассказывает Карлосу о том, как он идет, ну, в селение, которое называется Икстлан. То есть это абсолютно вот географическое путешествие. Он встречает там разных людей по дороге. Вот. И он понимает, что, в общем, все это не люди, а призраки, духи. И каждый из них пытается его заманить, значит, куда-то там к себе. Mm-hmm. Он не соглашается. И Карлос задает ему в конце вопрос. Вот я могу сейчас спутать, либо это был Дон Хуан сам, либо это был Дон Хинара, там второй персонаж, но это сейчас не важно. Он задает ему вопрос, Карлос, собственно, ну ты в итоге-то дошел до Икстлана? На что вот путешественник отвечает, нет, я так и не дошел до Икстлана, но я встретил вот Хинара, да, который единственный настоящий среди всех этих призраков. Вот, то есть мысль-то такая, что все эти путешествия, да, они происходят, когда географически, да, в пространстве, они в то же время происходят и внутри сознания.
На самом деле мистические аспекты путешествий очень активно используются в нашей туристической практике. Mm-hmm. Я очень часто слышала о том, что разного рода маршруты, которые есть, да, у нас, допустим, по Алтаю, то очень популярно рассказывать, что а вот там, знаете, там есть такие вот мистические места или там...
Места силы.
Да, и места силы, и там какие-то персонажи внезапно возникают, необъяснимые. В общем, отчасти это часть мифологии путешествий, и мы можем обнаружить, что... Очень многие места нагружены таким мистическим флёром.
Но если вернуться на Кольский полуостров, то там просто всё там сплошные тролли. Их Чакли зовут, Чакли. Везде. Там что ни камень, в нем живет тролль обязательно. Что ни дыра, в ней живет тролль. То есть троллей очень много. Очень много всяких чудовищ страшных.
Типа ноиды.
Ноиды, куйва, страшный большой куйва.
То есть сейды – это ноиды.
Так, друзья, вы начинаете сыпать такими терминами, которые мало кому понятны.
Получается, что на этом путешествии мы встречаем разные испытания, получаем задания и символические предметы какие-то встречаем. Это вот необходимые атрибуты этого мистического путешествия. И символы дают нам какие-то указатели, куда двигаться дальше.
И куда не двигаться, кстати,
тоже. И куда не двигаться.
Да, потому что я вот вспомнил в связи с этим сказку, лапландскую сказку про белого оленя с золотыми рогами. И это буквально повествование на две страницы. Но там описано вообще все вплоть до апокалипсиса. Но сначала роль этого белого оленя с золотыми рогами, которому нельзя смотреть в глаза. То есть человек не может, не имеет права смотреть в глаза, потому что ему откроется что-то такое, что его просто уничтожит.
Ну, соприкоснуться с божественным напрямую.
Да. То есть открыто на это смотреть нельзя. Такие же легенды будут у Левистроса, описываются там в индейцев в Латинской Америке. Вот, то есть есть вещи, на которые смотреть нельзя. Там какой-то обряд проходил, да, и женщина посмотрела на этих индейцев, которые осуществляли этот обряд, и тогда они поняли, что весь мир разрушился, взошли на костер и, сгорев, превратились в прекрасных птиц. Вот рассказываю.
Ну вот я сейчас смутно вспоминаю, что в мистическом путешествии, насколько я помню, нельзя оглядываться, да? Вроде что-то
да,
такое
да,
есть.
Да, да, это сюжет, который действительно, да.
Или идти по слишком простому пути. Там хорошие, это, настоящие герои.
Налево пойдешь.
Я могу какой-то такой просто бытовой пример привести. Очень много лет назад я руководил, ну, когда еще молодым был совсем, руководил походами, водными походами. Был инструктором по водному туризму, и у меня старшеклассники были. И наши походы проходили по Вооксе, по плесам Вооксы и по всем вот этим озерам, и протокам, и речкам. И я очень сильно нарушил инструкции, потому что днем было идти тяжело зачастую, когда открытые пространства большие. Мы на грибных весельных лодках шли, это фофаны, на 4-4-весельные. И против ветра и в большую волну идти очень тяжело.
Галсами.
Поэтому я сказал, ребята, давайте мы днем будем спать, а ночью будем плыть. А ночи это были белые ночи. И вот эта совершенно мистическая атмосфера белой ночи, абсолютно тихой воды, и мы чувствовали себя, там дети себя чувствовали, как викинги, там...
Подкрадывающиеся рубежа, к спящему городу.
Да, рубежа первого-второго тысячелетия нашей эры, да.
А вот интересно, а дети, которые плыли в лодке, они тоже испытывали какие-то мистические эмоции?
Я не проводил опрос, но видно было, что это на них производит впечатление. Я уверен стопроцентно, что это им все запомнилось. Угу.
А вот, Софья, скажите, пожалуйста, а в чем все-таки потребность человека вот в какой-то момент найти такую точку, где тебя настигнет осознание? Ты действительно встретишься с самим собой? Вот. С одной стороны, нам же так приятно жить вот в этой суете повседневности и не думать о каких-то глубоких вещах.
То есть практическая задача в чем?
Ну, может быть, задача психики в чем?
Задача психики — обрести цельность. То есть мы всю жизнь бежим к этой цельности. Она от нас ускользает, это самость ускользающая. Ее нельзя интериоризировать, ее нельзя захватить и сказать, вот она моя, она вот такая, ее предъявить кому-то. Она все время ускользает, и мы за ней идем, как, не знаю, Одиссей в своем путешествии, который... Это легендарная история, которая не раз перелагалась уже на более современном материале.
Да, если можно, я продолжу Софьину мысль. И как раз опять цитирую Джоан Цзы, который говорил, «Человек становится по-настоящему человечным, обретая свою через дефис бытийность совсем сущим».
Угу.
Вот когда ты обретаешь бытийность совсем сущим, вот это и есть, собственно, цель, к которой надо стремиться, вероятно.
И она не лежит в поле какой-то нашей самоидентичности, что вот сейчас принято искать, как же, свое предназначение, да, вот для чего я в этом мире, идентифицирую это с какой-то профессией, например. А это, может быть, она тебя будет всю жизнь ускользать, и ты будешь как юродивый за ней идти, пытаться ее обрести. И вот в этом твоя
Это задача. Это пример могу привести, когда Леннон, по-моему, Леннон или Маккартни, не помню, был маленький, он в школе учился. Его учительница спросила, а кем ты хочешь стать? А он ответил, я хочу стать счастливым. Она ему говорит, ты не понимаешь вопроса. Он говорит, это вы не понимаете ответа.
Да. Друзья, наконец-то могу зачитать сообщение нашего слушателя. Екатерина пишет. В возрасте 10 лет в одном из храмов Великого Новгорода увидела икону. Было ощущение полета в полной невесомости. И еще очень давней знакомости с именно этим ликом. Через неделю узнала от деда, что в этой церкви его крестили, и ходил он туда 10 лет. Мистика.
Вот. Я могу об иконах добавить. Вот на самом деле мы говорили об исихастах, исихазме, да? Mm-hmm. А ведь Феофан Грек и Андрей Рублев были исихастами. И они, вероятно, вот то, что
умозрение в красках.
То, что легло потом на эти доски, иконные доски, на росписи, это и было вот это самое мистическое прозрение их. Потому что оно и производит такое впечатление.
Техника вот этой иконы, умозрение в красках, она как раз и подразумевает совершенно иную перспективу, нежели реалистичная живопись.
Я думаю, что здесь еще работает та специфика, что для разных культур визуальный ряд, который пробуждает какие-то архаические пласты, он для каждой культуры, в общем, свой. То есть, допустим, там мексиканские какие-то, там южноамериканские краски, они там не всегда нам будут понятны. И вот в данном случае, возможно, наша слушательница как раз столкнулась с такой ситуацией, когда некое сочетание визуальных образов породило вот какой-то...
Угу. Екатерина добавляет, что да, это был лик работы Феофана Грека. И давайте еще небольшую музыкальную паузу себе позволим. Это Чайковский, романс в F минор.
Это какая у нас нота?
Вот я пытаюсь вспомнить.
А, это ля?
Фа, да. Романс фа минор. Пожалуйста.
Территория веры.
И мы сегодня говорим о мистических путешествиях, и пока нам удавалось поговорить все-таки о вот этих внутренних мистических путешествиях, почему-то мы все вспоминали север. А вот, может быть, все-таки Алексей Хашковский нам расскажет о путешествии на юг.
Я могу сказать о путешествиях в пустыню. И, кстати, вспомнился тут Антуан де Сент-Экзюпери, которому приходилось над пустыней летать, вот над Северной Африкой. И, собственно, «Маленький принц», оттуда появился вот это существо, которое как раз и совершает это межпланетное путешествие, тоже, по сути дела, мистические путешествия. И это перерождение, это смерть этого маленького принца, происшедшая в пустыне. На самом деле пустыня тоже производит очень, очень сильное, сильное впечатление. Я вспоминаю этот замечательный фильм «Белое солнце пустыни». Помните, как эти аксакалы там сидят, такие совершенно невозмутимые. Они достигли такого абсолютного покоя.
Вот невозмутимость, да, это очень тоже интересный момент. А вот Алексей Васильевич, как специалист в области рекламы, да, есть же на самом деле методы привлечения нашего внимания почти, да, через мистические практики.
Да, здесь используются такие технологии, ну, которые принято называть нейролингвистическим программированием. То есть аудиторию рекламную вводят в состояние, ну, не трансовое состояние, но состояние, близкое к трансу. Я могу, вот очень много примеров, я конкретно не буду сейчас вдаваться в конкретные примеры, но я это называю приемом калейдоскопа или приемом метаморфоз. Uh-huh. Вот когда перед вами на экране телевизора или там компьютера происходят некие метаморфозы с чем угодно, с шоколадом, вот он будет там переливаться так всячески, с красками, вот реклама телевизоров, там какие-нибудь Sony Trinitron, какими-нибудь кроликами, китами, которые преобразуются один в другую, один превращается в другого, третий в четвертого, потом
огромный. Это же та самая трансформация.
Это что происходит, да, с человеком? Он, у него критическое «я» отключается просто напрочь, он просто наблюдает. Это как вот калейдоскоп детский, который, старая детская игрушка, да? То есть вы вращаете его, и все эти композиции никогда не повторяются. Это завораживает.
Как в Дацане крутят
да.
мандалы, да?
Так, да.
Молитвенные колеса.
Молитвенные колеса.
Ну и мандалы, кстати, тоже, да, сакральное пространство.
Ну, вот,
то есть эффект
говоря,
тот же самый, там, да? Просто реклама, там, а здесь
там суть такая,
духовные поиски.
Что, да, что вас вводят в субтрансовое состояние такое, а потом в конце этого сюжета говорят, я не знаю, Сникерс, райское удовольствие. И у вас к этому моменту психика уже критически отключилась, и вы действительно думаете, ну да, ну если так говорят, наверное,
это действительно... И впечатывается вот этот посыл.
Впечатывается, да.
Про Сникерс.
И вместо настоящего мистического путешествия ты покупаешь Сникерс.
Да, да, и он заменит.
Подвох.
Ну, это происходит так. Вот женщины очень некритично тоже воспринимают рекламу, поэтому говорят, все хорошие мамы покупают вот такие вот подгузники. То есть, если она хочет быть хорошей мамой, она должна этот подгузник купить, и она получает внутреннее удовлетворение того, что она хорошая. Да, вот и все.
Я бы хотел вернуться к теме все-таки путешествий. И с моей точки зрения, ну и не только с моей точки зрения, это, в общем, признанный факт. Вообще говоря, это внутренне присущая человеку потребность. Не то, что даже смены обстановки, а именно вот что-то испытать, что-то пережить. Поэтому если у вас внутри вы чувствуете некий позыв куда-то поехать, куда-то отправиться, стоит, наверное, прислушаться к себе и сделать это.
Вообще это универсальный совет. Всегда надо прислушаться к себе.
Именно.
Даже если ты просто планируешь выйти из дома на работу или в магазин.
Да, кстати говоря, вот сейчас многие музыку слушают на ходу, да, там с телефонов, с плееров, тоже себя погружая в трансовое состояние. Но вот слушая музыку, возможно, мы как раз тоже за способ прислушаться к себе, может быть, какие-то новые эмоции в новых обстоятельствах. В любом случае, путешествие будет продуктивным, если мы не просто будем бегать из точки А в точку Б и дальше, а будем прислушаться к тому, какие изменения это в нас производит.
Угу. И на самом деле, вот если посмотреть на то, что нам показывает народная сказка, что человек находится в процессе трансформации, он должен достичь какой-то цели, прийти к самому себе. А с другой стороны, мы знаем, что вот этот приход к самому себе, он же никогда не заканчивается.
Да, это постоянное приближение.
И вот известный сюжет, что в конце сказки и жили они счастливо, да, и все было прекрасно. И когда, ну, там, чаще это молодые девушки задают вопрос, да, вот поженились они и были счастливы, и на этом как бы все завершилось,
все
хорошо, да. И почему же в жизни все только начинается? А на самом деле, наверное, сказка нам дает этот универсальный механизм, что каждый день. каждый день это твое мистическое путешествие, путь к себе прежде
всего. На самом деле цивилизация, она нас очень гнет и ломает, и говорит, ты должен стать вот таким, ты должен накопить много денег, ты должен там иметь машину.
Задает какую-то фиксированную точку, к которой мы должны стремиться. Да,
да? И это очень напрягает, потому что вот Джон Цзы говорил прекрасные слова. Когда с этими вот словами к нему обратился его ученик, который говорит, что ну, нам же природа столько дала, мы должны стать там, не знаю, богатыми, достигнуть чего-то в этой жизни. А Джон Цзы ему говорит, прислонись к дереву и пой, облокотись на столик и спи.
Приходишь на работу, тебе начальник говорит, а ну-ка давай, сверстай нам план квартальный, а ты ему отвечаешь.
А у тебя дерево есть.
Но здесь столик. Как раз две те самые противоположности – эго и самость. Между ними нужно наладить связь. Не надо отрицать одну из них.
Одно не должно подавлять другое.
Да.
Вот смотрите, когда мы говорим о том, что даже внутри, да, вот одного человека есть такие противоположные, не знаю, как это назвать, да, глубины, эго и самость, вот я думаю, что достаточно сложно даже объяснить, что это такое. Эго — это, насколько я понимаю, вот, собственно, наше сознание уже, да, вот личное сознание.
Я бы добавил повседневное сознание.
Ну да.
А самость — это вот какой-то глубинный фундамент человека.
Это, на мой взгляд, это момент согласия между я и идом, то есть подсознанием. Вот гармонизация отношений между подсознанием и я. То есть понять, что ты не можешь прыгнуть выше головы, что вот ты такой родился, и что у тебя вот такие вот там...
Или наоборот понять, что ты можешь прыгнуть выше головы.
Да. Да, как раз именно. То есть оценить данность, оценить ситуацию, тестировать реальность, как говорится.
Ну, я еще хочу что добавить, что вот если это все так сложно внутри одного человека, как же все сложно будет, когда ты вот и другие люди...
В коммуникацию вступаете.
Облокотись на столик и спи.
Поздний час располагает.
Да, древние культуры и древние мудрости нам всегда дают правильные советы.
Мне кажется, нужно как-то эти две противоположные точки зрения в себе содержать одновременно. И тогда будет ясность, она где-то посередине.
Да, вот когда мы говорим о том, что есть две стороны, даже вот внутри одного человека, да, то перед нами некие весы, да, то есть должен быть баланс, надо всегда тонко чувствовать вот этот баланс внутри себя.
Есть очень простой ключ. Вот уже он упоминался сегодня, да, в контексте восточных мудрецов, которые вот обладают спокойствием и невозмутимостью, да. Есть еще одно такое слово хорошее – невовлеченность. Это не значит, что нужно вот абсолютно все от себя отсекать, но фильтровать степень своей эмоциональной вовлеченности в те или иные события. Да? То есть все время должна быть какая-то точка, в которую можно своим восприятием удалиться и проанализировать ситуацию как бы со стороны. Это всегда очень плодотворно.
Вот хочу последнюю цитату, замечательно подходящую к нашей теме, нашей передаче. Даос практикует не деяние, он странствует сердцем у начала вещей.
Красиво.
Весьма-весьма. Итак, друзья, мы сегодня с вами долго пытались выйти на мистические путешествия в географических пространствах, но все время как-то мы с вами обращались к этим внутренним путешествиям. И я сейчас напомню, кто сегодня создал для вас эту программу, эту передачу. С вами сегодня в эфире была Татьяна Кузнецова, наш звукорежиссер. С вами была ведущая Кира Преображенская. Также с вами был Денис Михайлов, специалист в области информационных коммуникаций, Алексей Хашковский, тоже специалист в области коммуникаций, но немножко других рекламных. Софья Кочергина, аналитический психолог и куратор литературной гостиной. А теперь, друзья, буквально по полфразы. Мистические путешествия. Нужны ли они? Денис, давайте вы сначала.
Ну, я уже, в общем, свою точку зрения высказал. Конечно, они нужны, они необходимы, они неизбежны даже, я бы сказал.
Да, Софья. Вот я именно к неизбежности. От них никуда не деться, лучше на них настроиться.
Алексей.
Ну, тренироваться надо. получать данные, разряды в мистических путешествиях.
Да.
Спасибо большое за компанию. Было сегодня очень интересно.
Спасибо всем слушателям.
Да.
Спасибо большое, дорогие
да,
друзья.
Спасибо вам, что вы были с нами. Надеюсь, что вы тоже совершили небольшое мистическое путешествие вместе с нами. И мы ждем следующих встреч с вами в эфире. До следующих встреч и продолжения хорошего вечера всем вам. До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания. Thank you.